Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Главная телевизионная фигура минувшей недели – патриарх Кирилл на молодежном уикенде. Органичное, свободное общение в громадном зале, доступная речь, как и предрекали аналитики, мы увидели на экране не столько пастыря, сколько политика. В Измайлове был непридуманный аншлаг, любопытствующий, набитый битком зал православной и неправославной молодежи, судя по картинке, специально не выстроенный, разговаривал с непривычным для России патриархом. И патриарх непривычно разговаривал с молодежью. Вести недели в воскресенье напомнили об историческом 89-м архивной картине. Кремль, съезд народных депутатов Союза, Горбачев, Попов, Распутин, Сахаров, гул, смех, аплодисменты, захлопывание, зашикивание. В общем, зал, жаждущий перемен. На телевизионной картинке глаза и лица людей от народа, который захотел тогда стать субъектом истории. В телевизионном измерении это время взгляда ленинградских общественного мнения «Пятого колеса», телемостов, прожектора перестройки и канала «Добрый вечер, Москва», в котором выводили на чистую воду взяточников и снимали репортажи о том, из чего делают колбасу. И вот сейчас такая странная перекличка тем, и честный понедельник с Минаевым в Руси, объявленной президентской борьбы с коррупцией, обсуждает тему взяток и коррумпированных чиновников. В числе спорщиков, кстати, активный разоблачитель всех времен Сергей Доренко. А в ближайшую пятницу будут рассказывать о том, из чего же сделано мясо. Это такая премьера истории большого обмана. Вот о том, как телевидение, его герои, его лица отражают время и телевизионную моду, каков цикл жизни телевизионных программ, куда дрейфует развлекательное телевидение, мы сегодня будем говорить с вами и с гостем нашей студии Сергеем Майоровым. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Телевизионный образ Сергея такой жизнерадостный, уютный, нарядный, симпатяга, которому интересны люди и их истории. В какой-то мере именно этот образ стал символом телевизионной эпохи, которую еще недавно именовали эпохой частных ценностей и позитивного гламура. Ничего, что я вас символом-то обозвала.
Как-то странно, да.
Тем более, что, как я понимаю, вы расстаетесь с каналом СТС.
Да, 2 июля у нас последний эфир. Наше время на канале СТС, вероятно, закончилось, потому что определить... Вот я всегда, знаете, я же актер по профессии, заканчивал театральный институт, и мой педагог Левертов научил меня одной очень простой вещи. Я должен понимать, что от меня хотят, чтобы понимать уже, соответственно, что я должен сделать. Вот я не очень понимаю, про что сейчас канал СТС, я не очень понимаю, в каком направлении мы движемся, никто, собственно, не озвучивает той генеральной линии, которой мы должны следовать, поэтому возникает ощущение потерянности, а в этом ощущении потерянности начинается период глупых дел, глупых поступков, каких-то непонятных обид. И в этой ситуации просто хочется уйти в сторону и какое-то время переждать. Поэтому, да, 2 июля последний эфир программы «История в деталях». Семилетняя наша история заканчивается.
Вы об этом говорите как-то без сожаления. И, судя по всему, у всего есть какой-то предел, как и у телевизионных программ? Или просто время меняется?
Время меняется. Говорю без сожаления, потому что у меня есть идеи, как развивать тот продукт, который мы с ребятами делаем на протяжении 7 лет, и делаем его успешно. 5 национальных телевизионных премий, огромная сеть. Просто это все стало невостребованным на канале. Соответственно, когда человек сталкивается с кризисной ситуацией, голова начинает работать более активно, и ты начинаешь понимать, куда двигаться и что делать. Вот у меня есть идеи, куда двигаться и что, собственно,
ну, об этом мы еще поговорим, просто я пытаюсь понять, это связано еще и с тем, что ведь и раньше были какие-то кризисные моменты, тем не менее вы сохраняли и себя, и команду на этом канале. Были какие-то причины такие, последние капли, которые...
Вот вы понимаете, вы так потрясающе, вообще удивляюсь вашему красивому голосу, Качкаева, вы профессиональный диджей, у вас фантастический голос. Вы прочитали, рассказали совершенно замечательно о том, как патриарх Кирилл встречался с молодежью. Вот вот когда ты видишь такие события, как-то жить в стране становится веселее. Я считаю, что такой политик...
Ну, там много всяких
это,
контекстов.
Мы опустим. Я говорю о сверхзадаче, да, о самой форме. Тот политик, который начнет разговаривать не с позиции старшего брата, а с позиции «вот моя паства, давайте поговорим о чем». Знаете, вот вчера фильм был очень любопытный «Шоколад» на канале «Кинохит», и священник говорил: «Вы знаете, я не буду вам рассказывать о величии Христа, я вам буду говорить о том, как он жил на земле». Вот тот политик или тот, не знаю, общественный деятель, кто начнет говорить со своей аудиторией на нормальном, понятном, вменяемом русском человеческом языке, тот обречен на статус великого. Знаете, не с позиции старшего брата, а давайте люди сядем и поговорим, что же нас волнует и как же мы будем жить дальше. Это, наверное, нормальная ситуация даже с точки зрения бизнес-практики, когда компания находится в тупике, начальники собирают своих подчиненных и говорят: вот у нас кризис, давайте думать, что будем, собственно, с этим делать. Вот такого на телевидении у нас, в частности, на СТС не существует. Пригласить к диалогу лиц канала и поговорить о том, что мы будем делать дальше, как будем развивать телевидение, такого не было. Соответственно, выдавать истории про Зою Богуславскую, которая у меня в эфире завтра, или выдавать потрясающе откровенная история о ее отношениях с Андреем Вознесенским. Слезы у меня были на уровне чтения этого материала Любы Камыриной. Или выдавать историю про Екатерину Максимову Владимира Васильева на канале, где идут ранетки, и аудитория, в общем, канала очень четко сместилась в маргинальную подростковую, очень сложно. Когда тебя передвигают с 19.30 на 18.30, а потом закрывают этот слот, а ночной выпуск с 0 часов убирают на 0.30, ты понимаешь, что все, что ты делаешь, это стрельба по воробьям. Это просто не доходит до твоего зрителя, потому что зритель не может 24 часа смотреть телевизор, так или иначе он уходит спать.
А скажите мне, пожалуйста, поскольку у нас довольно подробно теперь принято говорить о такой самоцензуре и о включенном можно и нельзя по поводу политики, а вот насчет можно и нельзя по поводу развлечения.
Это существует давно. И, в частности, моя программа уже неоднократно сталкивалась до уровня истерии, до уровня нахождения в тупике, когда ты бьешься головой и не понимаешь, почему. А, в частности, вот, например, два последних события, связанные с Евровидением. Из программы вырезали кусок, по настоянию главного редактора Василия Богатырева, вырезали кусок разговора Любы Камыриной с победителем Евровидения Александром Рыбаком. Причем он еще не был тогда в статусе победителя. У нас был эксклюзивный материал, мы выдавали его за два дня до финала, где Люба с Сашей сидели, говорили о том, что, собственно, он из себя представляет, как ему Россия. Он ходит, смотрит на бомжей, на собачек, и очень сильно пугает историю бездомных животных. И один из кусков, который мы не могли, как журналисты, обойти внимание, в их разговоре был вставлен в эфир, где Люба спрашивает у Рыбака: а ты знаешь о том, что ты очень популярен среди гей-аудитории? Он говорит: да, я это понимаю, но я гражданин Норвегии, эта тема у нас не актуальна. Я сам, как журналист, дважды сталкивался с проблемами, работая с западными звездами, о том, что есть две темы, на которые они не очень любят говорить. Это тема сексуальной ориентации и тема религии. У каждого своя. О деньгах легко, там о романах легко. А вот религия, сексуальная ориентация, тема, которая как бы не очень приветствуется у них.
Тем не менее, наверное, это разумно.
Разумно, это личная жизнь человека, да, и должна же, в общем, она как-то быть не для всех. Он говорит: да, я это понимаю, но меня радует другое, что среди этой армии есть девушки, которые меня также любят. А как ты относишься к гей-параду, который пройдет, должен был пройти в Москве накануне Евровидения? А зачем он нужен, говорит Рыбак, если Евровидение — это и сам самый главный гей-парад мира? Вот эту фразу нас вырезали. На мой вопрос, почему и в чем, собственно, логика, объяснили. Логика во всем, и в этом, и в том. Я не очень хорошо понимаю, почему эти темы закрыты, потому что, на самом деле, была еще одна очень забавная история, когда мы делали материал, посвященный 55-летию Бориса Моисеева. Нам пришло письмо, предписание из Роскомсвязьнадзора, спущенное с каналом, причем письмо было написано им президента Медведева о том, что нужно запретить наши программы к эфиру, потому что мы пропагандируем гомосексуализм и показываем таких людей, как Борис Моисеев. Я написал этому человеку от себя ответ, сказал: дорогой мой, не я даю заслуженного артиста Борису Моисееву, не я его показываю на государственных каналах, и не я устраиваю его концерты в Кремле. Если такой человек существует, то почему он не должен присутствовать у нас в эфире? Последняя история, которая, собственно, из серии анекдот, это когда из эфира вырезают Верку Сердючку. Верка Сердючка в рамках Евровидения дала большой концерт, и там была Патрисия Касс, Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Наталья Водянова, пришли все участники Евровидения, и мы дали в рубрике No Comment 3 минуты этого видео без комментариев. Очень смешная, забавная картинка. Она не вышла в эфир. эфир, потому что, по мнению того же Василия Богатырева, Верка Сердючка плюнула в Россию, и таким, как она, не место в России. То есть вот когда Василий Богатырев будет говорить от имени всей страны, становится страшно. При том, что на аргумент Василия, она же была на концерте Пугачева на российском канале, она была недавно Оксана Барковская на РЕН-ТВ. В чем дело? Почему не можем показывать? Нет, сказал Василий. Я так решил. Вот с этим сложно чем бороться, а хочется, в общем, работать на свободном телевидении, чувствовать себя свободным человеком.
Сергей Майоров, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии телевизионный ведущий Сергей Майоров. Уже теперь, ну, хотя еще пока канал СТС, но, в принципе, телевизионный ведущий. Меняет жизнь через 7 лет. Ну, в общем, хорошая, между прочим, такой переход. Через 7 лет меняю жизнь. Вы можете присоединяться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801. Пейджер в Москве 660-1055. Электронная почта mail@radio.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Мы обсуждаем телевизионную моду, то, как телевидение и его герои отражают наше время, и как меняется то, что мы называем развлекательным телевидением, которое, собственно, торжествовало все минувшие, ну, после 2000-го, ну, да, по сути, да, дела. Да. И у меня такое ощущение, Сергей, не знаю, как у вас, что у телевидения этой эпохи, эпохи развлекательного телевидения, как-то какая-то пробуксовка началась. Тоже такой некий кризис жанров, форматов, лиц, подходов. А эпоха сентиментальной журналистики, я помню вашу такую фразу года
это,
два назад.
Это, заметьте, это не моя фраза. Я ссылаюсь на первоисточник Николай Картозия, шеф-редактор праймового вещания НТВ.
Сказал
это,
то есть, да, оно вот как-то так, это время так и не наступило. А как вам кажется, куда дрейфует вот этот сегмент вещания, которым вы, собственно, так активно занимались эти годы?
Я не знаю. Почему? Потому что, если, опять же, посмотреть на историю, то очень любопытная параллель. Вот, например, 70-е, 60-е, свободное время, время такое безбашенное там в Европе, да и, собственно, в России какие-то попытки,
ну,
жить свободно.
До программы,
да,
времени.
Жить свободно все-таки как-то получалось. Но вот эта свобода хиппи, да, привела к тому, что пошел поток извращений. Огромное количество секс-шопов, открывшихся в Америке, огромное количество жесткой порнографии именно в 70-е годы хлынуло на рынок. То есть, когда человек наелся свободу, уже стал, перешла та грань, когда, знаете, вот хотелось все больше, больше, жестче, агрессивнее и так далее. Вот мне кажется, что после конкурса Евровидения, который прошел в Москве, победит, наверное, тот канал. Соревноваться, в общем, с этим конкурсом сложно. Победит, потому каким был сет, какой был отбор, какая музыка, какие декорации, что происходило, цирк дю Солей, я не знаю, шоу с бассейнами. Конечно, соревноваться в этом отношении сложно. Возникает вопрос, а что же делать дальше? И вот я боюсь, что только полет в космос, наверное, всепланетное такое реалити-шоу, когда соберется, не знаю, 148 человек из разных стран мира, и будет выбираться один, кто полетит в космос из обычных зрителей. Я не знаю, что еще заставит зрителя включать телевизор вообще, но мне почему-то кажется, что когда, если опять же с точки зрения истории, время вот этого жесткого трэша и порно закончилось, народ почему-то очень захотел уюта. Вот обратите внимание, допустим, на журналы и на тот западный формат, который существует в Европе. Опять же, хочется видеть героя, такого как Рыбака. Ведь почему он победил? Вокал у певицы Джейд и у певицы Великобритании, и певицы Охана из Исландии был гораздо лучше, а Патрисия Касс, на мой взгляд, была вообще королева. Но победил совершенно фантастического обаяния парень Саша Рыбак, потому что он вышел, улыбнулся, и сразу было понятно. Вот он, Иванушка-дурачок, который завтра станет принцем. В принципе, тема героев, наверное, так или иначе все равно всплывет в этой стране. Так или иначе, телевидение, загнав себя вот в этот угол в ситуацию, когда либо дальше уже жесткое порно должно начаться в эфире, либо нужно откатиться на начало и попробовать восстановить тот диалог со зрителем, который пытался продемонстрировать митрополит, простите, патриарх московский всея Руси Кирилл. Почему? Потому что вот как раз честного разговора-то в общем и не хватает. То, что ради чего зрители включали телевизор. Потому что смотреть, я представляю себе Первый канал и думаю, а что, чем они порадуют в новом сезоне? Опять ледниковым периодом? Вот обратите внимание, последний ледниковый период по качеству, по кастингу, да, вот по составу звезд был гораздо менее выразителен, чем первый. Если посмотреть на «Две звезды», то те дуэты, которые существуют в этом проекте, и то видение, которое в нем существует, оставляет желать уже лучшего. На самом деле все в поиске, все в кризисе, все пытаются найти, что же делать дальше. В этом отношении, опять же, я привожу пример Первого канала, потому что создавая цифровое семейство Первого, четыре тематических сегментных канала, которые сейчас существуют, это их попытка быть все-таки актуальными. И браво Константину Эрнсту, что такая идея существует. Я недавно узнал, что такая же идея существовала Александра Роднянского в эпоху его руководства СТС, потому что на базе нашей программы «История в детали» хотели создавать целый канал. И для этого создавалась, оказывается, огромная сеть. А я-то и не знал. Я же работал с журналистами и получал удовольствие. Думал, что вот мы будем делать «Истории в деталях», а не думал, что из этого можно сделать целый канал. А ведь все-таки 200 специалистов, 7 крупнейших городов страны вещали в ежедневном формате со своей журналистикой. И это было интересно, это было сильно. Вот теперь я, например, уходя со СТС, думаю о том, а не попытаться ли мне создать свой канал. Канал вот таких историй, где все-таки лицо будет приоритетным. Не рожа, которые нас сейчас пытаются приучить, а именно лицо, понимаете, с его драмами, с его трагедиями, с его переживаниями, с его попыткой ответить на вопрос, как жить дальше и зачем.
Вот Сергей Митрофанов вас уже спрашивает, а знаете ли вы своего зрителя? Как он изменился за последние годы? Понимаете ли вы его?
Вы знаете, мне кажется, что я понимаю зрителя. Почему? Мне так кажется, да, извините за наглость. Почему? Потому что люди, которые... Вы понимаете, вот любопытная история. У меня развито интерактивное общение с моими зрителями посредством всевозможных сайтов для общения. Там не будем их называть в эфире, но их миллион, да, этих коммуникационных сайтов. И вот люди пишут, что, например, посмотрев там программу или что-то, там увидев какого-то героя, они себе позволили то, чего никогда в жизни не позволяли. Вот, например, с точки зрения туризма. Сейчас огромное количество так называемых ивент-выездов, когда люди, например, могут полететь на выходные в Европу и посмотреть там премьеру какого-то мюзикла или посмотреть там, я не знаю, оперу с Чичили Бартоли где-нибудь в Италии. Я понимаю, что это далеко не все себе могут позволить. Но, скажем, огромное количество людей из Дальнего Востока, которые смотрят программу, любят и пишут мне, выбирают это на уровне дисков, выбирают это на уровне фильмов, выбирают на уровне героев, да, на чей концерт они пойдут и на чей концерт они не пойдут. Скажем, затащить их на Николая Баскова уже будет сложнее. Они, скажем, предпочтут пойти там, я не знаю, на концерт группы там, на ту же Пелагею или на какую-то другую альтернативную группу, что называется, не попсовую. Мне кажется, что я понимаю своего зрителя, потому что мы ему не лжем, мы пытались не лгать, мы ему пытались показывать все то, что волнует нас. Вы понимаете, поэзия Андрея Вознесенского, она все равно бессмертна. И показывая историю про Зою Богуславскую, потому что Андрей Вознесенский сейчас очень болен, ты не делаешь канал культуры, ты не делаешь культурологическую историю, ты не разбираешь их творчество и наследие. Ты делаешь историю любви двух людей.
В то же время не делаешь последние 24 часа. Как это,
и не вот делаешь это даже желтуху, да, как уходит классик. Ты делаешь историю любви. Вот история честной любви, наверное, и вызывает у людей какую-то ответную реакцию. Во всяком случае, я всегда говорил, да простят меня зрители, я делал программу для себя. И каждый журналист писал текст для себя. То, что волнует Любу Камырину, вот ее волнует тема Богуславской, и она будет показана в эфире, я надеюсь. Меня волнует история людей, адекватных, способных на поступки. И хочется об этом говорить.
Вы не первый уже в этой студии, причем из такого среднего поколения телевизионщиков, вовсе даже не старшего, который, в общем, признается, что телевизор не смотрит. Во всяком случае, тот эфирный телевизор, который вроде бы вот так массово предлагается многомиллионной аудитории.
Это не только я. Смотрите, например, последний дал данные всероссийского...
Ну а почему... Да, почему это...
Компания, изучающая мнение людей, они говорят о том, что все больше и больше людей выбирают платное телевидение. А, например, в Англии данные просто шокирующие. 52% населения людей предпочитают смотреть платное телевидение, не эфирное.
Ну, про Запад это вот отдельная история, потому что все-таки там сегментация и количество нишевых каналов гораздо больше, чем в России. И, ну, если угодно, культура выбора довольно давно воспитывалась. Но все-таки почему, если говорить об эфирном телевидении, последнее время мы можем говорить в категориях либо страшно, либо стыдно? Ведь такие же ваши ровесники его делают.
Я боюсь, что те люди, о которых мы с вами говорим, а это и Лиза Листова, это и, я не знаю, там Михаил Дегтярь, это и Терри Левиева, и миллион других людей, люди, скажем, там от 30 до 50, которые начинали свою работу в 90-е годы на телевидении, они сейчас это телевидение не делают. Мне понравилось мнение одного телеакадемика, который сказал, что сейчас телевидение – это эра победившего КВНа. Вот вы знаете, у меня такое ощущение, что вот, какая-то художественная самодеятельность сейчас на самом деле.
Но с другой стороны, вы же не можете отрицать очень успешных и талантливых вещей, связанных с Comedy Club, с Прожектор Перес Хилтон, с большой разницей.
Вы понимаете, успех этих программ, на мой взгляд, связан с тем, что раньше такого не было. Но сейчас-то мы этого наелись, а что дальше? И способны ли эти люди предложить аудитории другой продукт? Если у нас на канале СТС был успешный ситком под названием, не ситком, а скетч-шоу под названием «Шесть кадров», то зачем же, собственно, надо было порождать это чудовищный продукт под названием «Даешь молодежь» с не очень высокими рейтингами? Понимаете, получается, что уже повторы на повторах, и это неинтересно. А нового ничего не рождается. Потому что либо все-таки кто-то из высоких начальников на уровне президента Медведева, то, о чем долго говорится в стране, наконец-то стукнет кулаком по столу и скажет: создаем общественное телевидение по принципу радио «Маяк», где работает очень много культовых радиоведущих и людей, которые тоже, собственно, работали, заметьте, в развлекательном сегменте, а сейчас говорят на довольно острые темы, но говорят современным молодежным ироничным языком.
К радио «Маяк» тоже есть масса претензий с точки зрения...
понимаете, это вопрос содержания, форма такого же, в общем, это попытка, понимаете, это они найдут, они обязательно что-то найдут. Так же, как и «Радио Свобода», «Эхо Москвы». Я думаю, что когда-нибудь все-таки вопрос общественного телевидения должен возникнуть. И Лиза Листова, о которой мы говорим, и масса других телевизионщиков должны начать на этом работать. Телевидение, а не в 9:20 утра или в половине первой ночи, когда все спят.
Сергей Майоров, мы продолжим сразу же после выпуска новостей. Ну, а вечером ко мне в программу «Время гостей» придет экономист и профессор МГУ Александр Аузан. Мы будем говорить о том публичном жанре бюджетного послания, который сегодня Дмитрий Медведев будет озвученным, и о том, заявлены ли новые концепции экономики для меняющей общественной сферы.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Министерство обороны России подтвердило, что Северная Корея осуществила сегодня утром подземное ядерное испытание. Мощность заряда составила от 10 до 20 килотонн. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Москве обеспокоены северокорейским ядерным испытанием. Президент США Барак Обама заявил, что действия КНДР являются угрозой миру и призвал международное сообщество к решительным действиям. На границе Чечни и Ингушетии в окрестностях селения Бердюр Цунджинского района идет бой сотрудников милиции с группой боевиков численностью до 7 человек. По сообщению пресс-службы МВД Ингушетии, один боевик убит. Остальные пытаются уйти вглубь лесного массива. Никто из милиционеров не пострадал. В России выявлен второй случай заболевания новым опасным гриппом. Как сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко, наличие вируса H1N1 подтверждено у жителя Калужской области, вернувшегося из Доминиканской республики. В Казахстане арестован экс-глава Казатомпрома Мухтар Джакишев. Комитет национальной безопасности страны возбудил уголовное дело в отношении ряда должностных лиц компании по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах. В Монголии, по предварительным данным, победу на выборах президента одержал кандидат от оппозиционной демократической партии. Действующий президент Монголии, представитель правящей народно-демократической партии, уже признал свое поражение. В Багдаде в результате столкновений представителей сил безопасности с группой боевиков погибли не менее 2 человек. 3 полицейских ранены. Полицейские и военные проводят рейды в иракской столице с целью ареста предполагаемых организаторов серии недавних взрывов, в Багдаде, в результате которых погибли 66 человек. В Пакистане число мирных жителей, покинувших долину Сват, где продолжается операция правительственных сил против талибов, превысило 2 миллиона 300 тысяч. Об этом сообщили в понедельник представители ООН и властей Пакистана. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор». Сегодня со мной в студии телевизионный ведущий, автор программы «История в деталях», которая заканчивает свою телевизионную жизнь в этой ипостаси и на канале СТС, Сергей Майоров. И мы говорим о том, как проходит телевизионная мода, как заканчивается время программ и как телевидение отражает время меняющееся и, собственно, куда дрейфует вот это вот самое развлекательное телевидение. Вы можете к нам присоединяться, писать смс-сообщения, присылать на пейджер номер 660-1055, а номер плюс 7-903-743-2801, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Пожалуйста, пишите и звоните. Я вот что думаю, Сергей, а все-таки герои, вот давайте поговорим о героях. Ваша программа просто специализировалась на героях, людях и их историях. И я так понимаю, там, наверное, выпусков под 5000 подошло?
3123.
3123, но все-таки 5 нет. Но все равно количество невероятное, а персонажей больше 10 тысяч. А вы для себя как-то, ну, попытались их вот сейчас уже систематизировать, кого было больше, а какой месседж этому самому своему зрителю, вот этот посыл вы пытались за все эти 7 лет дать? Что это за люди? Они только звезды с их судьбами или что-то?
Нет. Понимаете, это были истории. У каждого человека есть своя история, у каждого события тоже есть своя история. Это были и аэропорты, это были и кулинары, это были и путешественники, это были и фотографы, это были и гримеры, это были целые труппы, как Шекспировский Королевский театр, который сейчас будет, либо там мюзикл «Красавица и чудовище», это был, я не знаю, там звезды французского кино и при этом никому неизвестные шансонье, это была герцогиня Аберкорн, это был аэропорт Гондэр, это был и такие шикарные Китана, и Светлана Сорокина, и Парфенов, и Познер, и Максимова, Васильев, и Плесецкая, и Аксенов, огромнейшее количество выдающихся людей. А, выбирая героя, мы понимали, что самое главное – это история, которую он готов рассказать. А почему в основном я называю людей, которые имеют все-таки определенный бэкграунд? Таких людей было гораздо больше. Людей с нервом. Людей, у которых на лице есть морщины, потому что у каждой морщины есть своя история. Потому что история, в общем, повторяется. На самом деле, соотнося свои переживания с переживаниями известных людей, ты можешь понять, кто ты и как жить дальше. Вот по себе знаю, что очень многие ответы на какие-то жизненно важные вопросы ты находишь в литературе, ты находишь в процессе общения с друзьями, в процессе этой живой дискуссии. Я рад, что таких людей было много, потому что Анастасии Волочковой похвастаться той жизнью, которую себе могла позволить Екатерина Максимова, две разные истории. Волочкова дома в своем гламуре и молится в церкви на камеру, театрально пуская слезы, или Екатерина Максимова, царствие небесное, с рваным носком ложится в маленьком, не очень таком уютном деревянном доме в Щелоково, в деревне Рыжевка, и читает свои любимые книги. Вот вопрос, что из этого ближе человеку? Наверное, все-таки позиция Екатерины Максимовой. Мне не надо в жизни никому ничего доказывать. Я выдающаяся балерина. Я выхожу на сцену и танцую. Там я звезда, а в жизни я человек. И я не буду ходить, понимаете, по деревянному дому в деревне, где не бывает электричества, проблемы с водой, извините, туалет в виде деревянного домика. Мне не надо ходить в бальном танце, понимаете, демонстративно принимать позы. Я уже всем все доказала. Вот таких людей было больше. И для меня это самое важное.
Ну, а вот то, во в чем, в общем, телевидение, может быть, вас в меньшей степени, потому что мы как раз говорили о том, что это вот такая позитивная журналистика, может быть, не связанная с политикой, а связанная прежде всего с интересом к личности, она и была хороша. Но вот то, в чем все эти 7 лет упрекали телевидение, мы так и не нашли образа современника. У нас нет достижителя на экране. И в сериалах, и в новостях, и в информационных программах. Вот нет его. Та скромная попытка, когда Леонид Парфенов пытался показать, ну, там, условно, герой капиталистического труда, где-то вы рассказывали о таких интересных людях, причем они не обязательно были россиянами. А вот чтобы это появилось, чтобы у людей, ну, я не знаю, появилось желание меняться, достигать,
Анечка,
работать.
А нужно ли его, понимаете, а нужно ли его создавать? Ведь мне кажется, что мы, понимаете, мы идеалы рисуем все-таки себе в голове, игра воображения. А, понимаете, мне кажется, что чем больше людей вообще разных на экране, тем тогда, наверное, более четче прорисовывается образ этого героя. Почему? Потому что вот сериалы пытаются навязать зрителю, знаете, такого Ивана Дурака, работающего в милиции или ФСБ, который пришел и победил плохих людей.
Ну, сериалы — это вообще плакатные ценности.
С точки зрения журналистики, я, например, сделал предложение, мне очень нравится название, придуманное Александром Ефимовичем Роднянским для сериала «30-летний», предложить сделать на канале продукт, который бы назывался «30-летний», о людях, которые к 30 годам или в 30 лет добились какого-то уровня. Меня, например, совершенно впечатлила история потрясающего врача, который живет в городе Ухте, в коме республики, придумал маленький приборчик, который позволяет деткам расширять сосуды в момент операции. Приборчик, сделанный чуть ли там не из бытовой какой-то пробки. Но за это изобретение он стал там мега-звездой на Западе, безумно востребованным человеком. Вот я почему-то не очень вижу, что кроме Елены Малышевой кто-то рассказал об этом человеке, его историю. От этого становится, конечно, грустно, потому что, еще раз говорю, что нам нужны все-таки... Вот мы говорим о том, что эпоха гламура закончилась, что хочется правда жизни. И тем не менее, все равно гламур, гламур, гламур и гламур. Я не знаю, кого за это наказывать. Журналы, которые платят своим героям за такие фотосессии, за откровенное интервью. Телевизионным программам, которые платят героям за то, чтобы они были с ними откровенны. Ну, якобы откровенны. Для меня это всегда вопрос сложный, да, денег. Потому что хочется спросить, вот 10 тысяч стоит интервью с одной звездой. А вот, знаете, у меня вот есть 7 тысяч. Сколько вы мне будете откровенны за 7 тысяч? У нас же рынок. Или будьте со мной откровенны на 5342. Это как-то очень сложно это все понять. Я не знаю, в чем проблема. Наверное, проблема в том, что очень мало личностей на телевидении, поэтому очень мало личностей в экране. Потому что, когда ты приезжаешь на ТФ-регион, ты удивляешься, с какой любовью, какими примитивнейшими средствами эти телевизионщики делают историю про своих каких-то героев. Понятно, что это во многом несовершенно, понятно, что во многом это не очень профессионально, но ты удивляешься той фактуре, которой Россия, в общем, всегда славилась и в которой ее было немерено.
И все вы ее видите только на ТЭФИ-регион.
Да.
А экран большой.
Потому что вот я, например, с удовольствием сделаю историю про замечательного своего друга Диму Богачева, который создал проект «Песни нашего века» бардовский, до этого занимался спекуляцией, будучи физиком, а сейчас сам самый успешный продюсер в стране. Но вот вы где-нибудь видите, чтобы Дима Богачев появлялся в эфире? Дима Богачев, человек, который поставил «Кошки», «Мама Мия», «12 стульев», сейчас «Красавица и чудовище». Аня, 3,5 миллиона евро вложили в постановку этого мюзикла. Я вчера ходил с племянницами и просто в очередной раз был потрясен. Да, сказка, да, диснеевская, да, наивная, но сыгранная она так по-русски, что просто мурашки прут. И по последним данным, 25 миллионов за сезон заработанных денег. Вот понимаете, я считаю, это поступок. Человек привез качественное шоу. Понимаете, у нас театры полупустые стоят, потому что в них ничего интересного не создается. Вот тема личности. Обратите внимание, однажды один режиссер Марк Розовский на меня очень сильно обиделся, как мне непонятно за что, хотя подводка мне показалась, у меня была гениальна. Я сказал, история про человека, который построил свой театр. И театр умрет, когда умрет этот человек. Потому что человек построил свой театр. Вот я сейчас думаю, в этом году там совсем на днях отмечали юбилей Додина. Страшно. Нет Гончарова. А что происходит с Маяковкой? А не будет Додина. А что будет происходить с его театром? Большой кризис в Большом драматическом театре. То есть, когда уходит лидер... Уходят лидеры за ним, и, соответственно, театр превращается в нечто непонятное. Наверное, все-таки, чем больше вменяемых лидеров будут создавать свои каналы, когда будут, я не знаю, люди будут уходить в неэфирные вещания, в интернет-вещания. Кстати, как бы там мы ни относились к Соловьеву, по последней информации, канал «Империя ТВ» вот-вот должен стартовать в интернете. То есть Соловьев, уйдя с НТВ, создал себе вот такую игрушку.
Но это, вообще-то, история очень многих ведущих эфирных каналов и на Западе. А замечательные ведущие крупных сетевых новостей уходили на Discovery, чтобы вести собственные программы.
А Oprah Winfrey, что... это же канал исключительно неэфирный.
Да, деньги. Не говоря уже о том, что многие телевизионщики эфирных каналов, вот французских, недавняя история, TV Libre France, это интернет-канал, ушедшие из эфирных TV3 и TV5,
потому что происходит.
Им тоже там тесно.
Правильно, поэтому происходит то, что народ сваливается туда в неэфирное вещание, а на эфирных каналах у нас остаются две звезды с Ксенией Собчак.
Но, тем не менее, наш слушатель вот спрашивает, а какие, на ваш взгляд, нужны зрелища людям, которым по 8 месяцев не платят зарплату?
А я не говорил про зрелища, уважаемый слушатель, который задает этот вопрос. Я говорил о том, что, дорогие друзья, нам нужна дискуссия, время разговоров. У нас, извините, кроме Познера, с программой Познер, в общем, мало кто может поговорить в эфире на актуальные темы с людьми. Где эти замечательные интервьюеры? Где эти ироничные люди?
Все-таки есть на первом как раз Берман Жандарёв, наша злословица на НТВ. А, все после 12, когда,
а когда Берман Жандарёв летом?
Джазовые коллективы, нет, уже появились.
Появились?
А, ну да, под лето.
Под лето, ну, понимаете, вот когда их запускают? Летом?
Да.
Игорь... называется сезонные разговоры с Берманом и Жандарёвым.
Игорь, Москва, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, а вы знаете, все-таки это достаточно интересно, каждый говорит о своем, и я о своем скажу. Знаете, вам понравилась, конечно, постановка «Кошки», «Мама Мия», знаете, а мне было как-то даже неловко, вот просто неловко. Потому что, ну, «Кошки» сколько у нас шли, не у нас в Америке лет назад?
20
лет назад, наконец мы дозрели.
Вы о чем? Понимаете, это же начинается сейчас, только жизнь-то движется. Вы знаете, что сейчас в России собираются ставить 7 российских мюзиклов? Люди-то пишут, рынок начал реагировать. Вопрос не в том, что нравится, не нравится. Главное, что это началось.
Извините,
а в процессе
меня,
работы,
пожалуйста,
всегда можно довести до совершенства.
Извините меня, пожалуйста, когда это началось? Уже были русские мюзиклы, были до этого. Даже вот тот «Норд-Ост», это был русский мюзикл.
Это тоже история Богачева.
Это было до этого. Потом вот «Норд-Ост», потом они как-то прекратились. Потом пошли вот эти вот... Понимаете, ну почему вы говорите «гламур» слово? Вот это и есть гламур, эстетическое простодушие на самом деле.
Вот, ну вот я вам хочу сказать одну простую вещь. Пусть это будет эстетическое простодушие, но тем не менее, думая о следующих проектах, которые компания собирается ставить здесь, в России, я просто неплохо знаю эту тему, знаю, что сейчас порядка 12 мюзиклов собираются обрушиться на Россию. Приятно то, что, например, тот же Дима Богачев, являясь правообладателем формата телекастинг, работа с стейджем, пытается придать мюзиклам совершенно другое значение. Выбирать, например, уже не методом нравится, не нравится, чтобы вся страна выбирала своего героя, там, предположим, исполнителя роли
тоже,
Тарзана или Асоль.
Известные истории на западных каналах. Сергей, а я вот все время пытаюсь вас вернуть к тем временам, когда мы еще не разучились придумывать собственные форматы. У нас же довольно много было историй, да тот же КВН, который вы сейчас так с некоторой такой нелицеприятностью,
иронией,
я бы сказала, да, обозначили. Вообще не получается. Уже очень трудно для массовых больших каналов что-то свое придумать. Аудитория
здесь
стала такой
же история,
унифицированной.
Здесь такая же история, как и с мюзиклами. Если «Красавица, чудовище», диснеевская история играется во всем мире успешно, она обречена на успех и в России. Я боюсь, что рисковать боятся. Боятся придумывать что-то российское. Почему? Потому что есть, понимаете, есть некий стандарт качества, который пришел оттуда. Вот я знаю, что сейчас одновременно в России стартуют два туристических канала, канал путешествий. Представить, что это будет за продукт, очень сложно, когда ты смотришь Discovery. То есть ты понимаешь, чтобы вернуть зрителя к этому российскому продукту, наверное, нужно очень много денег, чтобы переплюнуть или хотя бы сравняться по качеству с Discovery. Я боюсь, что, наверное, все-таки вопрос риск денег, он здесь довольно актуален.
Александр, Петербург, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вам скажу, куда дрейфуют такие передачи, как «Две звезды», «Звезды на льду», там «Дом-2», такие ведущие, как Ксения Собчак или Тина Канделаки, или певец Тимати. Они дрейфуют в свободное гражданское общество.
Да?
Вот. А если, да, если мы будем следовать нашим канонам православия и культуры, придерживаться наших устоев и принципов, и нашей самобытности, то у таких программ и передач будущего просто нет. Но мы должны выбрать, что нам важнее. Если мы выбираем свободное гражданское общество, то тогда мы должны забыть о
Александр,
совести.
Александр, подождите, да. А что же вы противопоставляете свободное гражданское общество культуре и совести? По-вашему, это несовместимые вещи?
Ну, у нас получается, что в этом случае у нас свободно будут маршировать геи и лесбиянки по Красной площади. Нравится нам это или нет? Соответствует ли это нашим канонам и принципам?
Я не очень понимаю,
а как это связано? Хорошо, а какие бы вы программы, да, соответствующие канонам, стали бы показывать молодежи? Вот патриарх Кирилл, благословляя байкеров, разговаривал с ними в том смысле, что когда-то первые права получил как мотоциклист. А еще я знаю, что он любил погружаться в воду, такой дайвингом занимался. Это вот как? Оно с канонами сопряжено и с совестью? Вот очень хочется...
Да, это не противоречит ничему нашему.
Ну, так а чего же вы хотите, чтобы шоу не было?
А эти передачи развращают нашу молодежь. Вот и все. Спасибо.
Угу.
Ну, обиженный, видимо, на что-то человек, потому что я не очень понимаю. Понимаете, эти программы не развращают, но они не очень-то и развивают, потому что когда... Понимаете, вот обратите внимание на достойную манеру поведения Ивана Урганта и Алсуна «Евровидение». Вот вы знаете, эталон ведущих. Я, там есть вопросы к Алсуну, с ней, видимо, работали. В конце концов, она певица, имеет право так вести. Насколько элегантный, импозантный, достойный Ургант. Вот браво. Это, знаете, напоминало церемонию вручения «Оскара», да, когда выходят там, я не знаю, даже Вупи Голдберг, Рози О'Доннелл, Стив Мартин или там Джин Хэкман. Когда это достойно, когда это, вот, знаете, красиво.
Бестёба,
и ты понимаешь, что это развивает. Вот правда, вот подняться до этого уровня, это, конечно, это идея. А программа «Две звезды» она не развивает. Ну, она не опошляет и не развивает. Она просто, знаете, ну вот есть и есть. Ну вот стебутся там Тина, Собчак. Ну, эти ощущения, что они просто давно не виделись. А хочется сказать, девочки, энергия это ведущих. Вы что хотите сказать? Вы чем восторгаетесь? Собой или все-таки героями, которые
пришли?
Да нет,
мне кажется, что просто время заполняет, потому что вот нужно же... Придуман такого типа конферанс. Мне-то поначалу казалось, что из них получатся такие некоторые стервозные особы, которые совсем загасят эту гламурность. Они,
для того, чтобы быть стервами, нужно быть высокоинтеллектуальными, образованными, очень легкими. Нужно быть профессию в руках, актерскую. Потому что, понимаете, вот стервознее, чем, например, там, я не знаю, Пугачева представить себе сложно. Достаточно много сарказма было в ее ведении, и видно, что такая гранд-стерва сидела в эфире. Но, тем не менее, это ж сколько лет нужно было к этому идти, как нужно было к этому готовиться, чтобы блистательно отработать с тем же Галкиным или Цикало с Лолитой. Ведь их ведение было первым, оно было блистательно, потому что это все-таки хорошая школа, это хорошее образование. Это годами проверенный дуэт.
И потом это очень проработанный социальный образ, маска, которая должна работать в любого типа спектакля, который
совершенно
является
верно.
Шоу.
Да, да.
Ефим из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Конечно, я согласен, что геи или лесбиянки на всероссийском кладбище, называемой Красной площади, не должны появляться. Там больше места парадам военным. Но это так, замечание. А вопрос у меня к вашему гостю. Скажите, пожалуйста, концепция общественного телевидения, если можно, по пунктам. Ну, эстетику, конечно, которую вы сейчас, так сказать, преподали, очень ценно, очень важно. Когда, так сказать, обвал в горах, люди гибнут со стороны, это тоже очень красиво, эстетично и описано даже у нас некоторыми путешественниками. А вот общественное телевидение, расскажите ваше понимание, вашей этой концепции.
Я думаю, что это должно быть ток телевидения. Это телевидение разговоров, это телевидение прямого эфира, это телевидение хорошей качественной журналистики, это то, что делает Листова, это то, что делали «Истории в деталях», это то, что в лучшие времена делали на НТВ, это Парфенов, это, может быть, отчасти где-то там что-то, интонации главного героя, какие-то вещи в лучшие времена. Это телевидение, которое должно показывать, это, знаете, такое зеркало, вот отображение того, что происходит. Потому что мне вот, например, очень интересно, где, на каком телевизионном канале возникла дискуссия по поводу губернаторов-браконьеров. Понимаете, это уже просто начинает походить на анекдот. Вот качественное телевидение, интеллектуальное, общественное, это когда появится тот же Иван Ургант в «Пэрис Хилтон», потому что «Пэрис Хилтон» — это тоже общественное телевидение, такая особая точка, взгляд на жизнь. И постебался бы по поводу того, как эти люди, понимая, используя непринадлежащий им авиапарк и природные ресурсы, кто им дал право убивать этих животных. Это разговор на актуальные темы. Вот это должно быть общественное телевидение. Это должны быть герои и люди, на которых хочется смотреть. Или люди, на которых не хочется никогда больше видеть. То есть, в любом случае, это попытка быть актуальными. Наверное, такое. Понимаете, мы все-таки живем в гражданском обществе, хочется верить. Я не за то, чтобы геи и лесбиянки ходили по Красной площади. Вы знаете, кстати, огромное количество геев в шоу-бизнесе, которые считают, что гей-парад — это ужасно, потому что тем самым это вызывает еще большую волну ненависти к ним. Да? Я не за то, чтобы лесбиянки ходили по Красной площади. У них должны быть свои какие-то места, клубы, но их тоже притеснять нельзя, потому что если бы дорогой слушатель знал, сколько геев и лесбиянок работает на телевидении, в шоу-бизнесе и так далее, он бы, наверное, очень удивился тому, какое количество людей все-таки влияет на наши умы. Вопрос...
Что про это можно разговаривать и совершенно спокойно, без
раздражения. Вы же не убьете
своего
сына, если ваш сын придет и скажет: «Папа, я гей». Вы же его не убьете. Хотя не в нашей
знаю,
стране может быть все что угодно. Да. Но тем не менее, каждый человек имеет право жить так, как он считает нужным, и об этом надо разговаривать.
Татьяна, Московская область, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из того сообщества, которое телевизор не смотрит, и уже год. И вы знаете, я прекрасно чувствую себя, и вообще стала по-другому понимать соответствующие события, которые происходят в мире. Вот. И призываю всех остальных тем же самым заняться. Выйти вокруг, посмотреть на природу, скопать картошку, что-то сделать вокруг себя.
Ну вот я очень хорошо понимаю
вас,
Таня.
А этот телевизор выбросить на свалку, потому что вы нас убиваете. Спасибо.
Вот я очень хорошо понимаю Татьяну, потому что, вот, например, моя мама, женщина 60 лет, она тоже не смотрит телевизор, потому что она возделывает сад, сажает цветы, ей интересны кино и сериалы, которые она получает, попросила меня подарить ей спутниковую тарелку, благо сейчас цифровое спутниковое телевидение очень доступно, чтобы она могла смотреть только те каналы, которые ей нравятся. Очень хорошо понимаю. Книги, литература, интернет, хорошее кино, дома можно смотреть. Какие проблемы?
Надежда, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я ваша давняя поклонница.
Спасибо
когда
большое.
Вы еще вели с Артуром Валиевым ваши передачи.
Как приятно, вот. Что вы это помните.
Да, да. И все время старалась смотреть истории в детали, все, как говорится, откладывала. Вот. Прекрасный язык у ваших корреспондентов. Так хорошо рассказывали, особенно Любовь Камырина.
Я передам Любе ваш привет.
Да,
она сейчас слушает
причем,
эфир, наверное, гордится.
Сочно как-то, сладко. Прекрасный, хороший русский язык. В отличие от других вот программ, которые, как говорится, БМИ чего-то такое там говорят. И мне очень жаль, когда перевели вот в 12 часов сначала вашу передачу, что на полпервого я, к сожалению, не стала смотреть. И очень жаль, я очень жалею, что ваша передача исчезнет. Мы какие-то дурацкие передачи показывают, которые никому не нужны. А ваша передача, мне кажется, учила многому. И вот люди, которые звонили, мне кажется, они вашу передачу не смотрели, у них какие-то общие вопросы. И я вам желаю больших, огромных...
Спасибо успехов. Большое, мы обязательно что-нибудь придумаем, поверьте, ненадолго исчезнем.
Да, и просто вот это лишний раз доказывает, что ваш постоянный, видимо, любящий вас зритель в результате вас не смотрел, потому что...
Ну, потому что, а когда? Хотя программа выходила и утром, и вечером, и ночью. Просто, понимаете, если есть желание что-то уничтожить, сделать это можно очень легко, поменять просто по эфирной сетке. Я понимаю, что наше содержание программы не очень соответствовало программной политике канала СТС последнего времени. Я это очень хорошо понимаю. Но я пришел работать к Роднянскому. Я пришел работать, доверяя этому человеку, его отменнейшему чувству вкуса. Сейчас его нет. То есть он есть, он не влияет на политику канала, и, соответственно, канал начинает создавать другие люди, которые, собственно, создают так, как им это близко. Ничего страшного, придумаем что-то другое.
А вот слушатель Митрофанов вас спрашивает, а не боитесь ли остаться без работы в условиях кризиса?
Нет, не боюсь. Вы знаете, у меня есть предложение, меня зовут преподавать, а в конце концов, вы знаете, так я очень спокойный человек. Я пришел на телевидение в 91-м году после театра работая администратором. Я могу делать любую работу. Я пойду преподавать, я не знаю, в конце концов начну что-нибудь писать в какие-нибудь журналы под другими именами, если кого-то будет смущать словосочетание Сергей Майоров. Ну, что-то как-то выживу. Не так много денег на самом деле нужно для того, чтобы чувствовать себя спокойным.
Ну, судя по тому, что действительно вы себя не чувствуете ни в состоянии нервного такого печального состояния ухода с телевидения, вот этого телевидения постоянного, я заключаю, что, в общем, вам действительно надо как-то передохнуть. А если вот не будет все-таки, вы себе отдаете отчет, вот не будет в вашей жизни через год телевидения, скучать будете?
Безусловно, потому что все-таки это игла, и мы все на игле сидим на телевизионной. Я буду скучать, наверное, по общению с коллегами, по этому ежедневному выбросу адреналина, по возможности делать то, что хочется, и все-таки энергия, куда ее деть, тебя же прет, и хочется делать много всяких историй, потому что вот на сегодняшний момент около 3000 историй лежит в пакете, их только снимай и снимай, они эксклюзивные, никому еще в голову даже не пришли. Я слишком хорошо знаю этот материал, этот формат. Если не будет, я не верю в это. Обязательно что-нибудь будет. Понимаете, в конце концов, будет интернет-телевидение, будет цифровое телевидение. А потом, знаете, на рынке есть огромное... За 7 лет все-таки люди видели, что такое Майоров и его команда. Они понимали, что это достаточно качественный, не самый поганый продукт на телевидении. Я надеюсь, что кто-то обратит внимание. Во всяком случае, есть некоторые из них, которые предлагают подумать о концепции собственного канала. Поэтому этим и займемся.
И, может быть, последний вопрос. Кого бы... Вы уже перечислили некоторым образом людей, в линейке с которыми или в общей программе вам бы было комфортно, и вы бы смотрели на телевидение.
Помечтаем, да, называется?
Но очень, да.
Смотрите, Сорокина, Осокин, Максимовская, Парфенов, Познер, Ургант, я не знаю, Лиза Листова. Если Токменев в сознание вернется, то, может быть, и он там. Тот же Артур Валеев, Набутов. Ох, какая была бы команда.
Сергей Майоров, я вам желаю все-таки ненадолго расставаться с телевидением. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. После двух, сразу же после нас, в эфир выйдет «Свобода в клубе квартира 44» памяти поэта Алексея Парщикова. Такова тема этой программы. Поэты Татьяна Щербина, Евгений Бунимович, Владимир Аристов, Андрей Тавров, писатель Александр Давыдов, Андрей Левкин, Александр Ильичевский. Ведет программу Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Режиссер Михаил Хайнеке стал победителем самого содержательного Каннского фестиваля.
Комментарии экспертов.
Журналист Ефим Фиштейн не верит в то, что Россия заинтересована в раздробленной Европе.
Право автора.
Публицист Анатолий Стрелиной рассказывает об ошибочности наших представлений об Украине.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.